Новый год вместе с радио «Крым Реалии». С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. Я Александр Янковский. Рад приветствовать вас. Первый день Нового года в студии радио «Крым Реали». 1 января – это не только день празднования Нового года, но и день рождения очень известного украинского политического деятеля Степана Бандеры. Кто такой был Степан Бандера? Человек, человек-миф, человек-легенда. И просто человек. Вот об этом мы сегодня поговорим с Максимом Майоровым, сотрудником Украинского института национальной памяти. Доброе утро, Максим.
Доброе утро. С праздником.
Спасибо. А, Максим, вас тоже. Значит, сегодня мы говорим о Степане Бандере. Степан Бандера родился 1 января 1909 года в Старом Угринове, это теперь Калужский район Ивано-Франковской области. Человек родился 107 лет назад, но по-прежнему его именем пугают практически всех, не знаю, там, людей, которые не согласны с украинским выбором. Пугают в современной Российской Федерации. Как надо было прожить так свою жизнь, чтобы даже спустя 107 лет после дня твоего рождения тебя боялись?
Ой, хороший вопрос, потому что именно вот Бандера – это такой человек-парадокс. Ну, наверное, стоит начать с того, что, в общем-то, самой фамилии Бандера. То есть это такая нехарактерная фамилия как бы для Украины. И если там мы обратимся к романским языкам, то вот в романских языках во многих Бандера означает буквально «знамя». То есть вот так получилось, что человек, который носит вот фамилию «Знамя». Ну и, собственно говоря, вот эта вот известность Бандеры, вот это вот человек-миф, человек-легенда, она во многом была сформирована не так благодаря вот каким-то особым организаторским его способностям, деятельностям, как вот именно тому, что этот человек стал действительно каким-то вот знаменем, каким-то символом. То есть вот в его биографии было несколько таких моментов, которые, ну, сейчас бы, наверное, можно было, используя современную терминологию, назвать бы информационными поводами. И вот эти вот информационные поводы, они именно сделали вот этот миф Бандеры, вот имя Бандеры. При том, что, собственно говоря, если мы посмотрим на саму историю националистического движения, то ну, Бандера не был, уж точно не был там самым главным и самым успешным организатором из серии вот таких вот представителей националистического движения.
Максим, на самом деле я прекрасно понимаю, что в историю входят далеко не те, и не всегда входят те люди, которые ее действительно делали. И во многом в историю входят те, у кого были лучшие летописцы. Либо входят те, у кого, кого больше не любили, и тогда из него делают такого, знаете, демонизируют абсолютно.
Лучшими летописцами Бандеры были его враги.
Вот, видимо, это так и было. Но мне на самом деле интересно, а что это вообще был за человек Степан Бандера? Где он родился, где учился и как пришел в политику?
Ну, собственно говоря, Степан Бандера изначально был довольно типичным представителем своего поколения. То есть это было поколение детей, родителей, которые брали участие в украинской национальной революции 17-20 годов. Но если мы будем говорить конкретно о Бандере, то Бандера был сыном галицкого священника Андрея Бандеры. И, в общем-то, когда вот были, вот, происходили события революции, а вот в тех краях это было вот создание Запада на Украинской Народной Республике, то Андрей Бандера, он как раз был одним из тех, кто вот на местах организовал украинскую власть. Организовал украинскую власть, в общем-то, участвовал в процессе создания западноукраинской государственности вот в 19 году. Но, как мы знаем, эта государственность, она потерпела крах, и, в общем-то, эти территории были силой оружия покорены Польшей, и вот это вот младшее поколение поколение Степана Бандеры, оно вот уже в таком детском возрасте, оно видело вот этот вот проигрыш, оно видело крах, в общем, усилий родителей, своих отцов, своих матерей. И оно было разочаровано в каких-то вот, ну, во-первых, оно у него было обостренное чувство справедливости, оно было разочаровано в той политике, которую проводили отцы, то есть они считали, что они были какие-то такие мягкие, что они были нерешительные, что они в чем-то были, что они, в общем-то, упустили свой шанс, хотя могли довести дело до конца. И они решили, вот поколение Бандеры решило, что вот именно им, ихнему поколению, суждено исправить эту ошибку вот такими методами.
Смотрите, значит, 1918-20 год, в это время на обломках Австро-Венгерской империи, Российской империи, там, Пруссии, возникают многие современные...
И Османской
империи возникают многие государства. Так появились независимые там Эстония, Литва, Латвия, Польша восстановила свою независимость.
Да, Финляндия. Они сохранили свою независимость. В то же время Западноукраинская Народная Республика, при том, что она была, в общем-то, полноценным государством, с государственным аппаратом, с армией, и она достаточно долго и отчаянно боролась. Тем не менее, эта армия, украинская галицкая армия, потерпела поражение, и фактически вот эта вот государственность западноукраинская, она была оккупирована Польшей, и в мире это, кстати, и не сразу признали. То есть долгое время от Польши требовали, чтобы она хотя бы вот... Хорошо, они победили, они оккупировали, но чтобы хотя бы они признали какую-то форму автономии украинского населения.
Для Западной Украины.
Для Западной Украины. Но поляки, в общем-то, тогда они решили по-другому. Они на правах победителя сигнорировали международные требования и решили, что они смогут, в общем-то, управлять на общих основаниях этими территориями. То есть можно сказать, что, в общем-то, хозяями положения поляки были, но эти же поляки, они, собственно говоря, получили свою независимость тогда же, в то же время, когда и их оппоненты. То есть они тоже были молодым государством. На то время они прошли длительный такой период без государственности. И можно сказать, что в каком-то отношении позиции были сначала на равных. То есть они стартовые позиции были на равных. Но поляки пришли к успеху, и они уже вот как бы начали себя вести так, как будто вот они владели этими территориями всегда. Вот они не вошли в положение тех же украинцев, которые, в общем-то, тогда же... обретали вот национальную государственность, даже у них проходило вот это возрождение, когда у самих поляков.
Понятно. То есть родился Степан Бандера как подданный Австро-Венгерской империи, да?
Да, вот, первый год. В 1909 году он родился вот в Австро-Венгерской империи. Сейчас это недалеко от Калуша, это Ивано-Франковская область. Во время событий вот этих вот войны, там, Первой мировой, которая прокатилась через Галицию, и во время событий вот борьбы украинско-польской в Галичине, то есть его семья, она, скажем так, вынуждена была даже некоторое время там быть беженцами, потом они вернулись назад и, в общем-то, ну, зажили вроде как мирной жизнью. Но Степан Бандера, он как бы вот сразу включился в такую вот организованную молодежную жизнь украинской молодежи. То есть он там участвовал во многих организациях, таких как Пласт. А, в общем-то, эти были организации, в которых вот это вот, кроме спортивной подготовки, там как раз вот зрело вот такое вот недовольство существующим положением. То есть они вот читали украинскую историю, они вспоминали времена своих родителей, которые боролись за независимость, они вспоминали еще более старые времена борьбы казачества, и, в общем-то, они на этом воспитывались.
Где дальше учился Степан Бандера?
Степан Бандера, он хотел получить образование в Чехословакии, в сельскохозяйственной академии в Подебрадах. Но это вот интересное такое заведение, оно, имея вот такой вот сельскохозяйственный уклон, тем не менее, не это было главное, а было главное то, что вот там училось очень много украинских иммигрантов, то есть это, по сути, было такое вот украинское учебное заведение. Но если мы как бы вспомним Крым, вот Кипу, да, то есть это тоже оно, по сути, крымско-татарское, хотя у него там есть там свой какой-то профессиональный уклон, вот что-то такое. То есть вот эта сельскохозяйственная академия, туда стремились многие попасть украинцы, и там неважно, какой профессией овладеть, но вот учиться среди своих, в своей среде. Но он не смог получить визы, он не смог выехать в Чехословакию из Польши, и поэтому в общем-то, он в Львовской политехнике учился. Вот он как раз вот на момент, когда он должен был получать диплом, вскрылись его, в общем-то, связи, и он был как член организации украинских националистов заключен, ну, вот, посажен в тюрьму, и, в общем-то, он не получил высшего образования. То есть он фактически вот на последней стадии такой, вот, он просто вот был посажен в тюрьму.
Какие обвинения ему предъявляла польская правоохранительная система?
Если мы будем говорить о Степане Бандере, то, в общем-то, больше всего он себя проявил, ну, в общем-то, за всю свою такую биографию, ну, всего вот в нескольких таких вот случаях. Вот одним из этих случаев это было его период, когда он возглавлял, ну, по-украински это называется краевая экзекутива ОУН. То есть это фактически было главное представительство ОУН, главное командование ОУН на западноукраинских землях. И, в общем-то, в определенный момент Бандера, он возглавил эту всю вот краевую экзекутиву, возглавил подполье на территории Западной Украины, и он командовал разными, скажем, такими вот подпольными акциями, в том числе он был инициатором активизации именно вот такой боевой деятельности ОУН, фактически террористической деятельности ОУН, то есть было при его, под его руководством осуществлено несколько покушений, три из них были успешные. Вот когда удалось боевикам украинской организации украинских националистов убить министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского, на которого возлагалась вина за проведение вот пацификации, то есть акции такой усмирения украинского населения, тогда, в общем-то, подпольщикам не удалось, в общем, как следует замести следы или там спрятаться. Практически все организаторы, в том числе сам Бандера, они были арестованы, и происходило вот такое вот громкое судебное заседание. Ну, поляки, естественно, польская власть, она хотела вот этим вот заседанием полностью разгромить политически, то есть она показать ничтожество, в общем-то, вот этого вот украинского движения. Но получилось как раз наоборот. То есть вот эта вот трибуна...
Поскольку судебные процессы были фактически открытыми, да?
Да, но это был выбор. То есть у них был выбор, какой сделать, открытый, не открытый. Вот Варшавский процесс, это был открытый процесс, было очень много журналистов, очень много прессы, они освещали этот процесс. И, в общем-то...
Процесс был длительный, когда он был?
Он был в 1935 году. То есть мы можем посчитать, что Бандера был тогда еще совсем молодым человеком, 1909 год рождения.
26 лет.
И он фактически проявил себя вот как оратор. Он проявился как оратор, он декламировал длинные речи. Он, в общем-то, привел к тому, что даже польские журналисты, которые не симпатизировали украинскому делу, тем более подсудимым украинским террористам, они в некоторой мере вот в своих публикациях они восхищались вот тем, как Бандера держался в суде, тем, как он выступал, как он аргументировал. То есть фактически Бандера, он вот тут первый раз проявил себя в качестве знамени, он, в общем-то, взял всю ответственность на себя, он сказал, для чего это они делают, он, в общем-то, провозгласил такой полностью вот такой манифест. И стоит сказать, что уже тогда, в общем-то, было понятно, что судьи будут требовать смертной казни. То есть фактически это он все делал, идя на верную гибель.
О том, как развивались события в жизни Степана Бандеры, вы узнаете через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, в нашей студии Максим Майоров, сотрудник Украинского института национальной памяти. И сегодня, 1 января, в день рождения Степана Бандеры, мы говорим о Степане Бандере. Мы говорим о том, насколько эта личность соотносится вот с тем мифом, к которому мы, в принципе, с детства привыкли, и который был широко распространен, в том числе и в Советском Союзе, ну а также и в других странах. Максим, значит, вот 1935-36 год, это судебный процесс над Степаном Бандерой в Варшаве, его приговаривают фактически к смертной казни.
Да, его приговор был смертная казнь. Потом ее заменили по амнистии на длительное содержание, то есть фактически, ну, ему там пожизненное заключение приговор был. И, в общем, Варшавский процесс был первой такой пробой, когда он, понимая, к чему все идет, он просто вот использовал этот суд как свою трибуну и не просил просил пощады, а вот решительно шел. То есть этим он обрел колоссальный авторитет, хотя, конечно, он утратил полностью, полностью весь контроль над происходящим в Украине, в подпольном движении, поскольку было избрано новое руководство, без сомнения. Но вот он вот тогда стал символом таким вот, ни на что вроде не влияющим, но уже его имя звучало, уже как бы на него равнялось новое поколение молодежи.
Такой непререкаемый авторитет.
Да, да. И вот, и этот образ его преследовал по жизни. То есть он практически всю свою жизнь, ну, скажем так, мало на что влиял, но вот ряд таких вот некоторых поступков, о которых мы, может, мы еще сейчас поговорим.
Я надеюсь, да, вот да. Смотрите, мне очень интересно узнать ответ на такой вопрос. Можно ли с точки зрения современной терминологии называть Бандеру террористом? Или вообще неприменима современная терминология к описанию тех процессов, которые были там в 30-е годы прошлого столетия?
Ну, конечно, ситуации отличаются, они не настолько кардинально отличаются, если мы не будем сравнивать со средневековьем, потому что все это, как бы, грубо говоря, все равно наше время. Но тут есть, как бы, определенный ряд особенностей. Когда вот мы говорим сейчас о террористах, о терроризме, вот первое, что вот в голову приходит, это вот какие-то вот теракты, взрывы, подрывы, то есть такой вот акт анонимного насилия по отношению к неизвестным людям, вот с целью вот запугать правительство. Если мы говорим о терроре, который проводила организация украинских националистов против польского государства и представителей польского государства, во всех случаях это был террор индивидуальный. То есть не было такого, что где-то кто-то подложил бомбу, чтобы она взорвалась и погибло там много гражданских и возникла какая-то паника. То есть они фактически проводили вот такие подпольные судовые заседания, где фактически выносили вот такой вот приговор к исполнению и приводили его в исполнение по мере возможности.
Максим, вот смотрите, тут очень интересно еще вот что. Степана Бандеру террористом впервые назвали, ну, польские власти, но в свое время российские власти назвали террористом и Юзефа Пилсудского, который боролся против российского владычества.
И создал польское государство, в общем-то, которое уже боролось с украинскими националистами, с украинскими террористами. В принципе, это, наверное, можно назвать терроризмом, хотя сам Степан Бандера, он отрицал вот это вот, то, что он террорист, и он особенно акцентировал на том, что, в общем-то, организация украинских националистов, она ценит жизнь, она не растрачивается по мелочам, не растрачивая человеческой жизни, и каждый акт вот такого вот насилия революционного, он был мотивированным, то есть они вот фактически вот таким образом боролись, как они считали, против оккупации, то есть они так воспринимали действительность.
Сегодня 1 января, день рождения Степана Бандеры, мы пытаемся в этой студии вместе с Максимом Майоровым выяснить, что же все-таки больше в Степане Бандере вымысла в его жизни, в этих событиях, которые, о которых мы сейчас говорим, что здесь больше символов или действительно реальных событий. 1939 год, начало Второй мировой войны. Фашистская Германия оккупирует вместе с Советским Союзом, они делят Польшу. И Бандера выходит на свободу.
Да, то есть как это произошло? Он тогда сидел в концлагере «Береза Картузская», это сейчас на территории современной Беларуси, в том хаосе, который происходил в Польше, фактически там Польша была в военном отношении разгромлена, это был сентябрь 1939 года, охранники вот концлагеря, они просто оставили позиции, они, ну, вот, бросили всех заключенных, покинули, и заключенные вышли на волю. То есть таким образом Степан Бандера освободился, хотя ему уготован был пожизненный срок, и он прибыл во Львов. Во Львове он пытался вот наладить какое-то вот сопротивление уже советской власти, которая тогда установилась на Западной Украине. То есть он там нашел контакты с членами организации украинских националистов, которая была все время в подполье, но он сам не справился с руководящей ролью тогда. То есть он посчитал, что вот пребывать в советском подполье бесперспективно, что это гораздо жестче, чем польские реалии, что невозможно как бы вот продержаться. И он решил, что стоит перебираться в германскую зону оккупации, где, собственно говоря, были какие-то политические договоренности тогда с определенными кругами Германии, и, в общем-то, где организация действовала более-менее, ну, скажем так, полулегально, полусвободно. И он покинул в сентябре 1939 года Украину, перебрался на территорию Польши, оккупированной Германии, в Краков, и, собственно говоря, это был последний раз, когда Бандера был в Украине. После этого, после сентября 1939 года, Бандера, он уже ни разу в Украину не попал.
Хорошо, 1900 1941 год, Германия нападает на Советский Союз, и Степан Бандера провозглашает создание украинского независимого государства.
Не совсем так.
А
не,
как
не
было?
Не совсем так. Бандера, он собирался выехать в Украину из Кракова, его немцы арестовали еще в Польше.
Вот, и теперь следующий вопрос. Значит, советская пропаганда постоянно, вот 70, даже больше, 80 лет, теперь вместе уже с российской пропагандой, постоянно говорит, что Степан Бандера был коллаборационистом. Он сотрудничал с германскими властями.
Да,
а
да,
как
да.
было на самом деле?
Степан Бандера после того, как было провозглашено украинское государство, воссоздание украинского государства во Львове, он был арестован, помещен сначала под домашний арест, потом после этого он содержался в берлинской тюрьме, и в конце концов в 1942 году его упрятали в концлагере Заксенхаузен, где он сидел, в общем-то, ну не так, как вот показывают там за колючей проволокой там узники концлагерей, но это было закрытая внутренняя тюрьма внутри концлагеря Заксенхаузен. Он просидел там до сентября 1944 года, когда немцы решили каким-то образом реанимировать, использовать украинский фактор против Советского Союза. Они его выпустили из войны и склоняли к тому, чтобы он возглавил вот такой марионеточный украинский национальный комитет, как бы такое представительство прогерманское украинцев. Он отказался от этой роли, и вот в такой хаосе, сумятице, суматохе в условиях поражения нацистской Германии он сумел уйти из-под контроля гестапо. И, в общем-то, он просто дождался конца войны, когда он смог уже вернуться к своим и уже не зависеть никаким образом от Германии. То есть в этом плане он не сотрудничал, естественно. Просто он был символом. Вот это вот его поведение во время Варшавского процесса, потом то, что он отказался наотрез отозвать акт независимости Украины. Об этом знали украинцы. И вот это вот его твердости. И тоже это послужило ему как бы во славу. То есть он, сидя сам в концлагере и вроде как не руководя ничем, он был символом. И УПА одной из своих целей ставило вот политическое руководство и военное руководство УПА, ставило освобождение Бандеры. То есть он, будучи символом, он был ценен сам по себе для движения. Когда он вышел, естественно, уже сразу решили, что он должен опять по-новому возглавить организацию.
Почему, на ваш взгляд, тогда вся советская машина государственная, вся советская пропаганда так боялась Степана Бандеру? Если он практически, ну не знаю, большую часть своей жизни провел в заключении.
Ну, не Бандеру боялись, а бандеровцев. Просто вот так получилось, что вот это движение, которое доставляло столько неудобств, которое доставляло столько проблем советской власти, вот эти вот националисты, партизаны, бандеровцы, украинские патриоты, они были бандеровцами. Это название перешло. То есть, фактически, он, опять же, послужил как символ. И вот именно, собственно говоря, вот его как символ решила советская власть убрать, ликвидировать. То есть, фактически, каким-то образом нивелировать и растоптать, устранив его физически. И тут очень интересный момент. То есть, это вот третий раз, когда Бандера сыграл вот роль такого знамени после Варшавского процесса и после того, как его немцы посадили. Это вот момент с его ликвидацией, с его убийством. Расчет был приблизительно такой, как вот с ликвидацией Петлюры. Когда Петлюру советский агент Шварцбарт убил в Париже, состоялся публичный процесс над убийцей. И, в общем-то, процесс был представлен таким образом, что Шварцбарт апеллировал к тому, что петлюровцы погромщики, антисемиты. И что произошло? Во время процесса, используя вот судебную скамью как трибуну, Шварцбарт, убийца Петлюры, он пришел к тому, что ну, к оправданию. То есть в его защиту стали там лучшие умы Европы тогда, вот как же ж так, он там подняв руку на Петлюру, он таким образом опротестовал вот такой антисемитизм и так далее.
То есть фактически то есть, убийство украинского политического деятеля сработало против Украины вообще идеи.
Да, то есть таким образом актуализируется такой вопрос. Вот что-то похожее, наверное, рассчитывали и во время убийства Бандеры. То есть сначала, конечно, хотели замять это все и таким образом представить спецсоветские спецслужбы, что Бандеру убили свои же, и таким образом вот посеять рознь, хаос и вот нивелировать вот это имя. Но случилось непредвиденное. Вот этот агент сам, который убил Бандеру, Богдан Сташинский, он перебежал в Западную Германию, то есть он сбежал, и он сдался властям и признался, что он убил Бандеру. И был публичный процесс над Богданом Сташинским, именно за факт убийства Бандеры. И в отличие как раз от процесса Шварцбарда в 26-м году, 27-м году, когда после того, как был убит Петлюра, тут все состоялось, вот произошло с точностью да наоборот. То есть этот процесс против Сташинского, он вылился в публичный процесс против Советского Союза как такового. И вот эта вот волна, вот даже была написана огромная книжка там по материалам судебного следствия «Убийца Степана Бандеры перед судом». То есть фактически из кроме одного осужденного Сташинского, обвинение было выдвинуто всей советской системе, которая прибегает к методу политических убийств, а это уже были даже не сталинские времена, это были хрущевские времена, фактически за границей действовали советские агенты-киллеры, то есть это все было очень активно в прессе европейской, западноевропейской, американской перемусолено, и в общем-то Бандера, который в общем-то на тот момент опять же не был каким-то выдающимся организатором, то есть после того, последние годы его жизни организация только раскалывалась на несколько частей, то есть он фактически не смог собрать даже то, что раскалывалось раньше, он как бы потерял многие позиции, которые он имел изначально. Но вот именно момент с убийством его, если вот я уверен, что если бы он, допустим, дожил бы до глубокой старости и умер бы спокойной смертью, возможно, опять же, ну, он это не прибавило бы ему известности. Но вот момент с убийством и вот этим публичным показательным судом над Старшинским, он еще раз проявил Бандеру в третий раз вот как знамя, и таким образом вот бандеровцы, Бандера, ну, подняли вот фактически на такое вот знамя его личность.
Человек, у которого такая символическая фамилия Бандера, которая на многих европейских языках значит знамя, трижды, как говорит Максим Майоров, сотрудник Украинского института национальной памяти, становился символом борьбы украинцев за независимость. Спасибо, что были с нами. Это радио «Крым Реалия». Программу провел Александр Янковский.